Глава сороковая. Сеанс. «Слушайте», — сказал Берг Швальбу перед началом первого сеанса. «Я волнуюсь, ей-богу. У вас нет водки?»
«Сейчас я пошлю».
«Да-да, пошлите», — попросил Берг. «Напиться надо в обоих случаях, если она сделает то, что мы для нее зашифровали. Не в том даже случае, если она начнет истерику. Давайте быстренько, да?» Швальб спустился в дежурку и сказал унтер-офицеру, который сидел возле телефонов.
— Отправьте кого-нибудь в офицерский клуб. Пусть принесут водки и хороший ужин.
— Слушаюсь.
— И обязательно чего-нибудь солененького.
— Обязательно.
— И пусть достанут пиво.
— Я постараюсь.
— Да. Если русская попросится в туалет, отведите ее на улицу, в зеленый сортир. Я брезгаю славянами.
— Ясно.
— Будьте с ней вежливы.
— Конечно.
— Чем вы ее кормили сегодня?
— Солдатским ужином.
— Хорошо.
Берг стоял наверху и тихо ликовал. Швальб угробил себя. Если побег русской удастся, тогда при опросе всех здешних солдат-радистов, унтер-офицеров и офицеров, этот дежурный унтер даст показания, что Швальб, именно Швальб, и никто другой дал указание принести водки, пиво и чего-нибудь солененького. И что именно Швальб велел водить русскую в солдатскую уборную на улицу. Гвозди из досок я вытащу, когда она будет заканчивать сеанс. Хотя нет, видимо, рано. Может быть, как раз. Потому что если она сразу попросится в туалет, и там все будет забито, она может решить, что я с ней играл, и устроит истерику. Да, сейчас я должен это сделать. Уже темнеет, никто не заметит, что гвозди вытащены. Ночью вообще трудно отличить на дереве черную дырочку от заржавевшей головки гвоздя. Клещи у меня. Да, пожалуй, сейчас. А когда я поведу ее после сеанса к ней в комнату, я предупрежу, чтобы она уходила ночью, уже после ужина. Но главное, после того, как уеду я. А может быть, вообще сегодня не надо? Может быть, дня через три? Опасно. Они же могут обнаглеть после первого сеанса. Они решат, что она уже целиком в их руках. Да, сейчас, только сейчас, — решил Берг и сказал Швальбу. Через 5 минут начала, идите за ней. Он дождался, пока Швальб скрылся в комнате, и быстро вышел из коттеджа. Было темно и сыро. В горах урчал гром. Берг ловко и быстро пошел в маленькую зеленую уборную, сжимая в кармане клещи. Аня оцепенела у передатчика, услышав далекие позывные Бородина. Перед ней на столе лежала радиограмма, которую она сейчас на глазах у трех немцев должна передать Бородино. Она должна передать длинные колонки лжи, о передвижении несуществующих дивизий, о строительстве мифических аэродромов, смене танковых полков, расположенных в прифронтовой полосе, о том, что сюда направляется танковая дивизия СС и что их группа ждет людей из центра. Не нужно быть большим военачальником. Достаточно быть простым разведчиком, чтобы оценить всю важность этих сообщений. Наверняка сегодня же ночью эта дезинформационная шифровка, составленная фашистами, уйдет в Генштаб. Если в прифронтовой полосе советскими разведчиками собраны такие важные данные, то, видимо, здесь, на этом фронте, Гитлер замышляет что-то важное. Если полным ходом в лесах строятся по ночам аэродромы, если подтягиваются новые части танковых дивизий СС, если на передовые позиции двигаются свежие части из резерва ставки Гитлера, то на этом участке 1000-километрового фронта следует ждать возможных контрнаступлений. Значит, если эта шифровка будет подтверждена, черт их немцев знает, какие они еще хитрости могут придумать, чтобы подтвердить свою дезу. Тогда, возможно, наши части будут переброшены с другого участка фронта именно сюда, а там-то на ослабленном участке фашисты и сконцентрируют свой вероятный удар. Аня думала обо всем этом, искренне полагая, что сразу после этой ее шифровки Бородин доложит начальнику штаба фронта, тот разбудит бритоголового громадного командующего, маршал, в свою очередь, немедленно позвонит Сталину, и на завтра же сюда, против несуществующих танковых дивизий СС, будут переброшены наши подкрепления, и таким образом оголен тот участок фронта, который фашисты нацелили для удара. Видимо, если бы не было этого искреннего убеждения у нашего человека, что его и только его поступок, помысел и даже внутреннее желание принесет неисчислимые беды фронту, всей стране Тогда победа далась бы куда как большими жертвами. В комнату к радистам Берг вошел с опозданием, внимательно поглядел на Аню и... Странное дело, ей захотелось, чтобы он посмотрел на нее не так холодно и пренебрежительно, но ободряюще. Мол, ничего, ничего, ты уйдешь и передашь своим, что это все фальшивка. А потом я встречусь с твоими друзьями и стану помогать им, а за одну ночь ничего не случится, не думай. — Ну, давайте, — сказал Берг. — Они там ждут. Аня сразу же увидела Бородина, который верно пришел к радистам, потому что волнуется. Сколько дней вихрь молчит, что стряслось. Аня представила себе, как он обрадуется, услыхав ее в эфире, как он поглядит на капитана Высоковского, как тот цыкнет зубом. Когда капитан восторгался чем-то, он обязательно цыкал зубом и опускал уголки рта вниз, словно обиженный ребенок. Она представила себе, как Бородин упрется локтем в колено, закурит и будет внимательно слушать, что ему расшифровывают радисты. «Ну-ну», — сказал Берг, — «мы пропустим время». Он чуть кивнул Ане, выбрав тот миг, когда Швальб отошел за пепельницей. Он кивнул Ане и на мгновение прикрыл глаза. И Аня начала отстукивать цифры. 12, 67, 42, 79, 11, 55. И чем дальше, с отчаянной яростью, она отстукивала эти цифры предательства, тем больше в ней поднималась волна удушающей годливости к себе самой. В маленькой каминной стол был сервирован на две персоны. Берг сидел спиной к пылающему камину, ночи были холодны, тем особым сентябрьским холодом, который сопутствует жарким дням в отрогах гор. По лицу Швальба метались белые блики, то острые, то длинные. Они уже много выпили. Берг от водки бледнел, под глазами у него залегали сиреневые пятна, а Швальб, наоборот, раскраснелся, движения его сделались несуразно быстрыми, и свою берлинскую речь с опущенным звуком «Г» он перемежал русскими фразами.
«Я как никогда раньше верю в нашу победу», — говорил он. «Как никогда раньше. Япония, Испания, Португалия. Вся Европа стиснута нашими союзниками, которые еще не вступили в борьбу, но которые вот-вот вступят. Вы думаете, почему до сих пор не поднялась Ирландия? Не потому, что там ничего не готов? Нет. Рано. Еще рано. А Турция? Я понимаю фюрера. Пусть они взорвутся. Пусть они понюхают успех. Они не могут пока еще даже представить себе, что у них в тылу. Это не монолит, как у нас, а весенний лед, разъеденный водой. Фюрер приурочит массированный удар, когда в подземельях Рейха будет закончена работа над новым сверхсекретным оружием. Этот массированный удар опрокинет Запад, поставит его на колени, а тогда нам ясно, что делать дальше. Нам ясно, что дальше делать.
— Я радуюсь, глядя на вас, — сказал Берг. Меня восторгает ваш великолепный оптимизм. Если бы мне сейчас не ехать к шефу, я бы выпил еще водки.
— Поезжайте завтра, все равно вы приедете со щитом.
— Со щитом приедем мы. Я никогда не отделяю себя от тех коллег, вместе с которыми провожу операции. А кроме того, Швальб захохотал.
— Значит, вы не отделяете себя от вашего друга Канариса?
— Вы, по-видимому, перепили, — сказал Берг. И поднялся из-за стола, почувствовав, что сама судьба помогает ему немедленно уехать. — Вам лучше проспаться, Швальб.
— Я пошутил, полковник.
— Так шутят болваны.
Что, — Что-что?
Берг поднялся из-за стола и сказал. — Честь имею. Швальб что-то кричал ему вслед, но Берг не обернулся. Он зашел к радистам, взял папку с шифрованной радиограммой, спустился во двор, сел в автомобиль и уехал. Все дальнейшее подтвердило его незаурядный ум и настоящий талант разведчика. Швальб действительно вызвал дежурного унтера после того, как дососал бутылку и сказал
«Я вернусь часа через два»
и пошел в городок. Ему понадобилась женщина. Аня постучала в дверь. Когда унтер отпер дверь, она сказала «Я должна поговорить с Оберстенбергом».
«Ду-ду».
Унтер просигналил голосом, изображая автомобильный гудок.
«Нет, уехал!»
Аня походила по своей комнате, а потом снова постучала в дверь и сказала «Туалет! В туалет хочу! Ферштейст!» Унтер кивнул головой и повел Аню в зеленую дощатую будку. Она закрылась там, а унтер, как ему было приказано Швальбом, остался стеречь ее.
«Почему женщины все это делают значительно дольше, чем мы?»
— думал он, расхаживая по песчаной дорожке.
«Моя Лотта всегда запирается в ванной на полчаса. Они мне велели обходиться с этой девкой заботливо. Не кричать же ей, чтобы она скорее все там заканчивала. Какую же мне посылку отправить отсюда, Лотте? Здесь хорошие толстые вязаные чулки. Горцы вообще умеют делать теплые вещи. Без них в горах пропадешь. У всех горцев худые ноги, как палки. А у горянок, наоборот, прекрасные, жирные ноги. Черт, как же это важно, чтобы у женщины были жирные, сильные, стройные ноги. Французы любят худых. Несчастные, вырождающиеся нации. Почему здесь такие холодные ночи? Роса падает, как поздней осенью. Хотя в Веймаре тоже холодно по ночам в сентябре. Интересно, а о чем я думаю в промежутках, когда ни о чем не думаю? Нет, сейчас тоже думаю. Про то, что бывает, когда ни о чем не думаю. Давно я не ходил за грибами. Гешке на прошлой неделе собрал 2 ведра прекрасных грибов. Их можно засушить и отправить домой. Грибной супик зимой. Что может быть прекраснее? Черт, ведь надо поужинать. Сейчас я отведу ее в комнату, а сам поужинаю. Надо будет взять то, что осталось в каминной. Там у них наверняка остались вкусные вещи. Им принесли жареную баранину, кровяную колбасу с чесноком и сыр. Почему эти горцы кладут в колбасу столько чесноку? От них воняет, так что невозможно быть в одной комнате. Попробуй, разреши им ездить в одних вагонах с нами. Что тогда получится? «Пани!» — крикнул унтер. «Поскорее, пани!» И пошел по дорожке в обратную сторону.
Шеф гестапо Крюгер сказал. «Мой дорогой Берг, не обращайте на него внимания. Это не стоит выеденного яйца. Я со своей стороны заставлю его принести вам публичные извинения. Все это ерунда в сравнении с той победой, которую мы с вами одержали. Я немедленно отправляю донесение в Берлин».
«Надеюсь, вы понимаете, почему я так щепетилен к этой пьяной шутке», — сказал Берг.
«Почему пьяный?»
«Он был пьян».
«Погодите, он был пьян?»
«Да, мы с ним ужинали. И он так много пил, что не мудрено было наговорить бог знает что».
«Хорошо. Он будет наказан. Не обращайте нашу общую радость глупостью пьяницы, которая не умеет себя вести. Что делать, если кое-кто из моих сотрудников забывает свой партийный долг и начинает пить, как презренный еврейский плутократ?»
В это время зазвонил телефон.
Шеф гестапо сказал. «Простите, полковник».
Снял трубку. Потому как он слушал то, что ему говорили, Берг понял. Русская ушла. Он не ошибся.
Шеф гестапо сказал. «Где Швальб?» «Что? Немедленно найти его! Объявите тревогу! Поднимите войска! Прочешите все окрест! Перепились, паршивые болваны-тупицы!»
И пока шеф гестапо орал по телефону, Берг думал. Конечно, самое страшное, если ее схватят сегодня или завтра, пока она не нашла своих. Они, а она тогда непременно попадет в гестапо, выпотрошат ее. И что тогда? Ничего. Они сами санкционировали мою к ней вербовку. Только одно, она может показать, что гвозди были выдернуты. Почему это должен был делать именно я? У кого шевельнется такая мысль? Покажет русская? Нельзя начинать дело, заранее решив, что оно проиграло. Больше юмора. И так и эдак все плохо. А пока хорошо. Сейчас уеду к себе и по-настоящему выпью. А потом лягу спать. И буду спать. До 9 часов.
Крюгер положил трубку и сказал. — Вы все поняли?
— Пропал Швальб?
— Плевать я на него хотел 1 000 000 раз! Ушла ваша девка!
Берг вскочил со стула. — Это невозможно, — сказал он. — Это какая-то путаница.
— Ах, перестаньте вы болтать про путаницу! Ушла! Из туалета, ясно вам?
— Нет, — твердо сказал Берг. — Я не верю. Швальб сам проверял этот туалет перед тем, как велел водить ее туда, а не в офицерский ватер-клозет. Пусть они срочно проверят. Девка могла пойти на зверское самоубийство.
— Что? — спросил Крюгер.
«Да — Да-да, пусть посмотрят.
— Полковник, полковник, вы что, смеетесь? Там доски, оказывается, были без гвоздей. Она ушла в горы.
Берг полез за сигаретами. Шеф гестапо включил селектор.
«Дежурная группа! Быстро отправить на радиоцентр проводников с собаками! Девку потом немедленно ко мне!»
Обернулся к Бергу.
«Вся эта история делается занятной, а?»
«Более чем занятной», — ответил Берг. «Я думал ехать отдыхать. Но теперь мне ясно, что я буду с вами до окончательного исхода поисков».
«Спасибо», — сказал шеф гестапо. «Это очень любезно с вашей стороны».
Продираясь сквозь кустарник, Аня думала. «Не пойду я в горы, я здесь ничего не знаю. С собаками возьмут, ручьи пересохли, надо идти на дорогу». «Была не была, ведь я в Польше. Так что либо пан, либо пропал». Бегала она хорошо. Поэтому еще до того, как охранники в радиоцентре врубили прожектора и подняли пальбу, немцы до патронов не жадные, а эффекты любят, Аня уже была возле шоссе. Она решила бежать вдоль по шоссе к Рыбне. И, если получится, остановить машину, причем желательно военную, те проходят мимо патрулей без остановки. И первая же, проходившая с синими подслеповатыми фарами, рычащая немецкая грузовая машина тормознула, когда Аня подняла руку. Дверца распахнулась, и девушка забралась в теплую кабину.
— А, Паненко, — сказал шофер. — Во гейзду?
— Дорт, — сказала Аня, махнув перед собой рукой. — Нах Краков. Шофер обрадовался, решив, что она понимает немецкий, и быстро заговорил, поглядывая искоса на Аню.
— Их не форштее, — сказала Аня. — Норвених.
Шофер засмеялся ее нарочито неграмотному произношению, достал из-под черного солнцезащитного козырька сигарету, ловко бросил ее себе в рот, также ловко одной рукой прикурил, выбросил спичку в окно, потом перехватил руль левой рукой, а правую положил Ане на ногу.
— Ну вот, — подумала Аня, — начинается. — Сейчас полезет. Сколько мы отъехали? 5 км. Собаки меня теперь не возьмут. Если будет лезть, надо бежать.
Она оглядела шофера.
«Пожилой», — подумала Аня, — «все равно кобель. С этим справлюсь».
Немец что-то бормоча придвинул к себе Аню и начал притормаживать. Навстречу им по шоссе пронеслись 3 машины. Резануло глаза острым синим цветом. У машин верно были открытые синие фары, а не щелки, как у военных грузовиков, которые боялись бомбежки.
«Наверное, за мной», — подумала Аня. «Хотя еще рано».
А может быть, у них где-нибудь поблизости гарнизон, они оттуда подняли караул, чтобы прочесать лес? Шофер выключил свет, повернул к себе Аню и начал быстрыми холодными пальцами расстегивать пуговицы на ее кофточке. Аня прижалась к немцу, обняла его голову и шепнула.
— Ein Moment bitte.
— Gut, — ответил немец. — Aber schneller.
И начал расстегивать ремень. Кабина у него была довольно большая, и он, видно, хотел расположиться с Аней прямо здесь, в тепле.
«Куртку брать нельзя», — быстро решила Аня. «Сразу заподозрит, черт с ней, с курткой».
Она подвинула немцу свою курточку и показала глазами, чтобы он повесил ее на крючок рядом со своим кителем. Немец перестал расстегивать ремень, кивнул головой и обернулся, чтобы повесить куртку. В это время Аня открыла дверь и выскочила из кабины. Перемахнув через кювет, она оказалась в лесу. Немец что-то кричал ей вслед. Чем дальше она бежала, тем тише становился его голос, а потом и вовсе пропал. Под утро шефу гестапо доложили, что лес и горы вокруг были прочесаны со всей тщательностью. Собаки взяли след русской разведчицы, но возле шоссе след оборвался, и все дальнейшие поиски ничего не дали. Патрули на шоссе, предупрежденные гестапо еще с ночи, проверяли каждую машину, включая военные, но русской ни в одной машине не было. Вечером следующего дня Аня была у Палика. Через час за ней пришел Седой. В тот же день ее отвели к Вихрю. Она бросилась к нему, повисла у него на шее, и он гладил ее голову и целовал лицо, а она никак не могла сдержаться и плакала навзрыд. Так что лопатки ходуном ходили, и эти маленькие, словно крылышки лопатки, заставляли сжиматься сердце Вихря мучительной жалостью. Рейхсфюрер СС. Полевой командный пункт номер 56/37/63. 7 сентября 1944 года. Экземпляр номер 9. Совершенно секретно. Высшему руководителю СС и гестапо на Востоке. СС-бригаденфюреру Крюгеру. Краков. Обстановка такова, что лишь трезвая и серьезная оценка всех компонентов, определяющих специфику момента, переживаемого империей, может помочь выработать верный курс на будущее. Возрождение из пепла есть высшая форма возрождения. Я пишу это вам не столько для того, чтобы успокаивать преамбулой, сколько для того, чтобы лишний раз подчеркнуть всю серьезность настоящего положения. Хотя общее направление событий развивается, и это совершенно очевидно для всякого человека, обладающего даром видеть в нашу пользу, хотя я никогда еще так глубоко не был уверен в окончательной победе нашего великого дела, тем не менее, в свете совместных большевистско-западных акций нам следует продумать все возможные исходы, как бы горьки они ни казались с первого взгляда. Поэтому вам надлежит в соответствии с прилагаемым планом провести всю работу, предписанную вам, но таким образом, чтобы эта работа ни в коей мере не сказалась на духе и патриотической устремленности офицеров и солдат СС. Все детальные рекомендации и предписания вы сможете соответствующим образом прокомментировать, исходя из той конкретной обстановки, в которой вам приходится исполнять свой долг. Приказ сводится к следующему. Все кадры СС должны быть преобразованы таким образом, чтобы в случае временного отступления с новых территорий Рейха СС, тем не менее, оставалась жизнедеятельной организацией, способной в будущем возродить из пепла непобедимые идеи национал-социализма. Первая стадия задуманного мероприятия заключается в том, чтобы уже сейчас разделить всю территорию Рейха на округа и районы военного значения. Офицерский состав Восточного управления СС и Гестапо, после моей директивы, должны получить от вас указание, в какой округ или район надлежит отправиться. Там офицер СС обязан внедриться, занять легальное положение, отличающееся лояльностью по отношению к новому режиму, причем желательно, чтобы это внедрение проходило в промышленных центрах, то есть там, где особо сильна прослойка организованных рабочих, преданных идеалам национал-социализма. Офицеры СС обязаны потом через добровольную и случайную агентуру обеспечить постепенный учет всех командиров СС. А затем, после проведенной подготовительной работы, весь офицерский состав данного округа или района объединяется в нейтральное землячество или товарищество. Вторая стадия работы, которая должна быть проведена по прошествии 4-5 лет, заключается в том, чтобы офицеры СС провели учет всех унтер-офицеров и солдат СС. После этого начинается третья стадия, которая отмечается прощупыванием контактов с политическими организациями. А затем, при посредстве такого рода контактов, следует впрямую приступить к решению проблемы проблем, к созданию новых воинских формирований. Если учесть, что в процентном отношении состав войск СС распределяется таким образом, что более 3/4 кадровых бойцов являются людьми 18-35-летнего возраста, то через 10-20 лет мы будем иметь формирование СС, вошедшие в пору партийной и организационной зрелости. По понятным соображениям, этот документ является документом государственной важности и подлежит немедленному уничтожению сразу же после того, как вами будет проведена первая организационная фаза работы. Хайль Гитлер, начальник 4-го отдела РСХА, группенфюрер Мюллер. Не будь Штирлица в Кракове, не контактируй он в своей работе как доверенное лицо шефа разведки СС Шелленберга с руководителем гестапо на Востоке, ему бы, конечно, не удалось ознакомиться с этим документом, потому что план этот составлялся секретариатом Мюллера и через аппарат политической разведки не проходил.